Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 20-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что завтрашнее воскресенье – это еще и День памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора, но мы об них поговорим немножечко позже, а сейчас по традиции постараемся разобраться в смыслах наступающего воскресного дня, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в церкви за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам, из первой главы, стихи с 11 по 19. И на самом деле в этом отрывке, я бы сказала, вот когда читаешь русский текст, вроде как все понятно. Хотя все равно непонятно. Может быть, потому что мы плохо знаем контекст или забываем контекст. Вот слова апостола: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Спрашивается, а что бы было плохого, если бы он пошел к апостолам в Иерусалим?
Дело в том, что путь к апостольству Павла, он абсолютно уникален. Начинается этот отрывок с 11 стиха: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, то есть благая весть, которую я благовествовал, не есть человеческое». Ему многократно являлся Христос, из книги «Деяния» мы об этом знаем, и из его послания об этом знаем, и возвестил ему все, что возвестил прочим апостолам. У него не было только свидетельства ученичества во времени, которые проходили апостолы, а все остальное у него было. И у него не было необходимости советоваться с плотью и кровью, то есть с другими людьми. Он получил откровение вполне, полностью. Меня в этих словах всегда поражает «открыть во мне Сына Своего». Вот это человек, который уверовал во Христа, в нем открывается Сын Божий. А как это произошло во мне, в вас, в каждом из верующих наших слушателей? Как открывается Сын Божий? Как открывается именно Христос? Как мы его узнаем? Вот я, например, помню свое отрочество, и меня крестная и сестру возила в храм. Мы причащались, исповедовались в общей исповеди, и по ее настоятельному благословению читали молитвы. Но открыть для себя Христа – это что-то такое особое. Я помню, как он для меня открылся, когда я читал Евангелие от Иоанна. Слава Богу, дома оно было, отрывок о прощении женщины, взятой в прелюбодеянии. Вот он открывается как личность, ты его встречаешь, и с этого времени он в твоей жизни есть. Больше, меньше, ты его можешь забыть или отодвинуть на задний план, но он уже есть. Но оказывается, что у этого открытия Богом Христа в душе человека есть некая цель. Вот дальше. «Чтобы я благовествовал его язычникам». Апостол языков Павел обретает эту радость и этот великий смысл своей великой жизни для чего-то. И вот дальше начинается вопрос к себе. Бог в тебе открыл своего Сына, ты стал христианином. Для чего? Как ты ему послужишь? Ведь это не только для тебя самого. Кто-то должен от этого возрадоваться, кто-то должен прийти к вере, кто-то должен утвердиться в вере. Есть ли это или нет? Какова цель, что Бог тебе открылся, если мы знаем, что церковь строится из этих вот взаимных связей, утверждается как единое тело и возрастает? Вот это такой, на самом деле, вопрос очень непростой к себе лично, но его полезно себе задавать.
Но если человек не обладает никакими особыми дарованиями. Если это, ну, то, что называется в обиходе так, обыватель, простой человек, который живет своей частной жизнью, проблемами семьи, какими-то бытовыми проблемами, он не перестает быть христианином, но он не понимает, такая высокая планка ему предписана, и что она означает в его вот этой частной жизни.
Выполняя заповеди Божии, живя по заповедям Божьим, человек становится проповедником делом, безусловно. Если человек в рабочем коллективе единственный верующий и ведет себя так, как должен вести себя человек, в котором открыт Богом Иисус Христос, то рано или поздно появятся люди, которые при вопросе о вере зададут эти вопросы именно ему. И вот тут надо быть готовым, как говорит апостол Петр, дать любому вопрошающему ответ о нашем уповании с кротостью.
То есть, и благочестием.
Да, да, вот это необходимо. Что сделать для этого? Никто тебя не слушает, никто тебя не призывает вставать на стол во время обеденного перерыва, да, и возвещать Евангелие, хотя и так делали христиане в первые века. Допустим, архидиакон Евпл продал все свое имение, купил Евангелие, приходил в базарный день на торжище в разных городах, забирался на каком-нибудь телегу и начинал кричать о Христе. Его били, изгоняли, но кто-то обязательно уверовал. Вот, но мы так сейчас не можем. Уволят с работы просто. Но человек ведь может молиться за всех своих соработников. И если он вознесет горячую молитву о своих сотрудниках, о начальствующих, о подчиненных, неважно, вот это тепло, оно все равно пробьется до чьей-то души. Я однажды разговаривал с физиком одним, который сказал мне, что если бы кончик иглы, швейной иглы, раскалить до температуры солнца, вот, то тепло стало бы на несколько километров вокруг. Понимаете, неважно, стены, не стены, есть батареи, нет батареи, зима на улице или не зима. Вот если тепло молитвы, а это ведь главный труд христианина, это молитвенный труд, вот есть в сердце человека, рано или поздно будет кто-то, кто, глядя на это, скажет, я хочу попробовать быть таким же. Вот поэтому Господь дарует нам веру для нашего спасения, прежде всего, конечно, но и с какой-то своей целью. Ты для кого-то должен быть примером, учителем, крестным. И эта сила дается человеку. К сожалению, у нас из-за советского времени это совершенно отбито, это понимание проповеди. Да и до этого это было не нужно в имперское время, потому что ну, все вроде были православными. Есть законы учителя, есть церковно-приходские начальные школы, где закон Божий преподают. Священники должны проповедовать. Чего там говорить, да? А вот сейчас надо. Надо говорить, вспоминать об этой цели Божией.
Давайте обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 7 главы, стихи с 11 по 16. Я думаю, большинству наших радиослушателей этот эпизод памятен. Это эпизод воскрешения сына Наинской вдовы. Я позволю себе прочитать, он не небольшой, этот отрывок, но мне кажется, там есть о чем поговорить. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, пройдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот, казалось бы, все очень просто, но у меня, чем я дольше вчитываюсь, возникают постоянно какие-то вопросы. Во-первых, вот он встречает похоронную процессию, видит убитую горем мать, и она даже не просит его ни о чем. В Евангелии множество случаев исцелений и воскрешений, когда его просили вмешаться в эту ситуацию. Она вообще ни о чем не просила. Она просто шла за гробом своего сына. И вдруг вот эта вот странная реакция. И почему не плачу? Ведь сказано, блаженны плачущие. Почему здесь вот этот странный какой-то контраст во всем? Вроде как все очень просто, а начинаешь читать, и все становится совершенно непонятно.
Наверное, потому что человек не должен безудержно погружаться в горе, отчаяние при потере даже любимого близкого, если он верит в вечную загробную жизнь. Эта вера должна превозмогать горе и боль, которые, конечно, неизбежны. Но тем не менее. Вы знаете, я недавно принимал исповедь у одного пожилого человека, и этот человек, молящийся много, трудящийся в молитве, он мне сказал: «Я каюсь в том, что я не боюсь смерти». Я говорю: «А что в этом каяться?» Человек: «А действительно, вот это грех или не грех? Я не боюсь, я вот...» Это пожилой человек, пенсионер, который в основном и молится только. «Я уже не боюсь, я жду встречи с Господом, как избавление». Ну, наверное, конечно, глядя на сына, да еще вдове, тяжело это. Даже предположить, что это быстро можно преодолеть. И мы, потеряв своих близких, мы живем с этой болью иногда всю оставшуюся жизнь. Ну вот как руку отрубили, она должна быть, ее нет. Но, тем не менее, если мы уповаем на вечную жизнь, на том, что мы будем вместе в Царстве Божьем у Господа, то не должно быть в этом отчаяния. И когда, вы знаете, вот верующий человек, когда молится за усопших, он получает облегчение. И Господь, уже зная, что Он исцелит этого отрока, этого юношу, Он требует, чтобы она вот как бы перестала погружаться вот в эту безысходность при этом горе. Но очень важно нам взглянуть на это событие глазами тех, кто присутствовал. Нам не очень понятен контекст. Ну, процессия похоронная, но идет огромная процессия, там, может быть, там сотни или больше людей, учеников, следующих за Христом, которые всегда были вокруг Него. А сам факт прикосновения, что значит? Он значит нарушение, совершенно очевидно, нарушение закона. Вот в книге «Чисел», в Библии, 19 главе, есть такие слова: «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней, а Христос абсолютно чист». Он, как в Акафисте Матери Божией, называем ее сеятели чистоты рожь. Это тот, кто сеет чистоту в мир. Люди, которые будут жить, подражая Ему, это чистые люди. Он не может быть нечист по определению. Что же происходит? Все замирают, потому что все прекрасно знают, что он не должен был этого делать. Ну ладно, несшие гроб, они потом определенный обряд будут 7 дней проходить, потому что кто-то должен нести гроб. А он-то что? И все, когда этот юноша встает, все сразу вспоминают другой эпизод, это 4 книга Царств, 13 глава, о том, как хоронили человека и увидели вражеское войско. И бросили этого человека, спеленутого, в гробницу Елисея пророка. Бросили в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся и ожил, и встал на ноги свои. И вот все это видят. Почему они говорят: «Великий пророк восстал»? Потому что так было при Елисее. Вот к мощам его прикоснулось тело умершего, и он встал на свои ноги. И вот там происходит оно то же самое. Человек, который подтверждает то, что он учит со властью. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Человек, который может сказать, что вот это ваша трактовка закона, допустим, то, что касается преодоления почитания родителям, да, вот как он приводит пример, что это заповедь отцов. Вот он может это делать, он вправе, и он может вернуть жизнь человеку умершему, потому что это только Бог может. И вот эта слава, вот эти две встретившиеся процессии, одна из которых траурная, потому что сын вдовы, это же ужасно. Это вот если посмотреть Библию, то там постоянно встречается, что вы поедаете дом и вдов. Или наоборот, накорми вдову. Вдова — это человек абсолютно бесправный. У нее нет ни мужа, ни сына, того, кто имеет вообще голос. У него можно все отобрать, и она ничего не сделает. И вот Господь ее так утешил. И обе эти процессии становятся радостными, с пасхальным ликованием, с ликованием вокруг воскресшего из мертвых человека.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Удивительный день нас ждет на этой неделе, 24 октября. Это собор преподобных оптинских старцев. И накануне отдельно церковь будет вспоминать еще раз преподобного Амвросия Оптинского. Я не знаю, у всех, наверное, разные отношения к Оптиной пустыне. Я думаю, что многие ее посещали, и у них такое теплое уже личное воспоминание. Но мне кажется, что очень важно понять, почему из огромного количества удивительных монастырей дореволюционной России, ведь были такие центры духовные, огромная страна, были в Сибири такие, были на Урале, были на Украине, та же Глинская пустынь. Почему именно Оптина стала тем местом, где этот огонек сохранился даже тогда, когда его, как сейчас выражаются, заливали в бетон, тогда, когда там, казалось бы, воцарилась мерзость запустения. То есть на протяжении почти века, когда некому вроде как и вспоминать было об этом месте, память о старцах сохранялась, передавалась и каким-то образом дошла до того момента, когда можно было ее возродить. Благодаря чему и как этот странный, для меня необъяснимый феномен у нас получился?
Вы знаете, конечно, потому что еще до советского разорения, до мерзости и до бетона, о котором вы упомянули, Оптина прославилась великими святыми людьми и стала таким центром. Почему Господь это место избрал, мы не понимаем. Это его суды. Но вот эта древнейшая традиция, идущая от Паисия Величковского, она сомкнулась из двух источников именно в Оптиной пустыне. Традиция такой глубокой молитвы, такого какого-то совершенно ангельского смирения соединилась вместе с мудростью человеческой. Потому что духовник и тем более старец – это человек, прошедший огромный путь внутреннего возрастания. Человек, который возрос до чего? До любви. Понимаете? Прозорлива любовь. Больше ничего не прозорливо. Не аскеза прозорлива. И даже не количество вычитанных молитв. Хотя и то, и другое абсолютно необходимо. Прозорлива любовь. Вот с сыном что-то происходит, мама это чувствует. Почему? Любит. Муж пришел с работы, там сопит в прихожей, сапоги снимает. Вот, а жена на кухне там варит макароны, она уже знает, в каком он состоянии. Почему? Потому что любовь. И вот для этого обычному человеку нужны десятилетия совместной жизни. А человеку, который посвятил себя любви к Богу и ближним, нужно просто увидеть. Увидеть, помолиться, и он проникает в то, что в сердце этого человека, ему открывается это. Открывается именно потому, что его руки – это руки любви, и ему можно доверить это сердце. Господь удивительным образом соединил такое количество людей на таком маленьком клочке земли и в такой небольшой промежуток времени, понимаете? Соединил, наверное, для того, чтобы те, кто хочет держаться за церковь, те, кто захочет в советское время, они могли как раз к этому опыту прибегнуть. Потому что древние святые, великие святые, мы к ним обращаемся, но тот, кто жил 10, 20, 30, 40 лет назад и отвечал на письма, да, вот первое еще, что в самой издате, в том числе по благословению отца Кирилла, и мама моя распространяла перешитые ксеры по благословению отца Кирилла Павлова, это были письма старца Амвросия, это первая книга, еще до прославления его. И...
Еще ходили письма старца Макария.
Да, да. Вот. Но вот эта слепая ксера, это было сокровище. Я помню, я дарю это одному своему однокласснику по семинарии. Там это был, наверное, 88-й год, ну, 89-й. Вот. Человек готовился к монашеству. И сейчас он игумен. И он берет это в руки, ну, не знаю, как царскую диадему, понимаете, как слиток золота. Он просто вот светится счастьем, потому что негде было взять вот этого опыта. А это письма, это даже не проповеди, это что-то такое конкретное для жизни, хоть и конкретных людей, поэтому не все там можно прямолинейно употреблять, они сказаны для определенных людей. Но это вот преподобный Амвросий, тех, кто пошел в 90-е годы возрождать монашество, вот для них... Он же много занимался, участвовал в книгоиздательстве «Вся Оптина», был центром изучения, редактирования, перевода и издательства святых отцов. Это же мощнейший совершенно был такой вот корпус, издан там. Это очень важно, потому что они не свое передавали, а святоотеческое учение, носителем которым был когда-то преподобный Паисий. Вот, поэтому, конечно, когда только появилась возможность туда съездить и что-то там начать делать, мы туда все поехали. Я помню, там зима, может быть, там 89-го года, работает бетономешалка в Веденском соборе, одновременно идет служба, мы там разгребаем от мусора какие-то помещения за помещением, это полное счастье, потому что ты вот ты прочитал, вот и приехал помолиться этому человеку. И восстановление Оптина — это, конечно, удивительное дело. И сейчас все, кто туда приезжают, а кто еще не съездил, я очень рекомендую, вот они, конечно, получают там, получают помощь. Почему? А потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. У него все живы. И Амвросий, и Моисей, и Анатолий оба, и Исааки оба, все. И Никон, и, конечно, когда мы к ним приезжаем, конечно, они берут на себя попечение о наших душах. Им остальное не очень интересно. Когда мы приезжаем там просить о чем-то земном, они готовы в этом помочь. Но это не самое главное. Они как духовники за нас берутся, понимаете? Они у Бога живы. И даже сейчас они могут больше, чем тогда. Как вот мы, допустим, в молитве преподобному Сергию читаем, что уже теперь ничто не мешает тебе, да, ты также точно можешь печься о нас. Так и здесь. Поэтому, конечно, есть огромное наследие, есть письма, есть воспоминания, есть наставления их. Они очень близки нам по времени. И погружаться в эту традицию, читать об этом, читать эти тексты, ну, совершенно необходимо всем, не только монашествующим.
Мне кажется, есть еще среди этого наследия очень важные для нас вещи. Остались воспоминания о тех старцах, которые дожили до сложных времен, до революции, до того, что началось после. И там, в этих воспоминаниях, это все удивительно пронзительно видно, насколько старчество — это не как в кино. Встал, помолился и все увидел. Это огромный труд, это слезы, это неверие в свои собственные силы, это преодоление каких-то таких, даже невозможно представить, насколько сложных внутренних процессов, чтобы выйти на 15 минут к людям, которые к тебе приехали. Это удивительные свидетельства, я думаю, что это очень важно понять, потому что у нас иногда такое сказочное представление о том, что такое труд святого старца.
Вы знаете, у старцев, которые принимали в скиту народ, у них действительно было по несколько минут на человека. И вот эта, если хотите, духовная мощь, она проявлялась в том, что за эти несколько минут надо было так узнать человека через любовь к нему, как будто ты знаком с ним 30 лет, чтобы дать правильное наставление и ответ. Конечно, это молитва за человека. Я в своей жизни грешной сталкивался с двумя старцами, с отцом Кириллом Павлом, отцом Иоанном Крестьянкиным. Вот я помню, как это делал отец Кирилл. У него же тоже иногда он по 10 часов принимал в сутки. Он не мог встать, его брали под локотки и относили в келью, два дюжих послушника. И вот ты ему излагаешь какие-то вопросы, а пока ты ждал, половина вопросов решилась. Потому что само обдумывание в келье, оно помогает их решить. Он берет некоторую паузу и смотрит поверх тебя. Это может длиться 20 секунд, 30 секунд, минуту. И ты понимаешь, что происходит нечто, до чего ты вообще не дорос. Он за тебя молится. И потом говорит, ну, давай попробуем вот так. Вот, ну, вот эта молитва, после того, как ты задал вопрос, я это очень хорошо помню. И это помнят все, кто батюшке ходил. Поэтому это прежде всего молитва за человека, которая открывает попечение Божие о нем. А еще, дорогие братья и сестры, в этот воскресный день память великого праотца Авраама и племянника его Лота. Авраам назван апостолом Павлом отцом всех верующих, потому что его жизнь — это описание пути человека, восходящего к Богу. И для меня когда-то удивительным открытием стал курс лекций покойного Евгения Авдеенко, его можно найти в сети. Он так и называется «Жизнь Авраама». Это то, что я, как вот для меня такое сокровище в свое время ставшим, рекомендую всем, всем прослушать. Евгений Авдеенко, «Жизнь Авраама».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот настало время вспомнить, что в воскресенье у нас была память отцов Седьмого Вселенского Собора, и 26 октября у нас праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. Почему эти два события, на мой взгляд, тесно связаны? Потому что Седьмой Вселенский Собор восстановил иконы почитания, а Иверская икона изначально вот в ее оригинале пострадала как раз от иконоборцев. Поэтому тема одна и та же. Но мне кажется, что мы иногда очень упрощаем проблему иконоборчества. Мы говорим о том, что иконоборцы были неправы, а почитатели икон были правы, они победили, ура, мы все иконопочитатели. Но дело в том, что не такими уж злыднями были иконоборцы. То есть были, конечно, там и злыдни, но были люди глубоко убежденные, что внешние атрибуты мешают общению с Богом, не помогают, а именно мешают, потому что они с собой Бога заслоняют. И вот эта одержимость уничтожением предметного окружения богослужения, мне кажется, была продиктована-то изначально, возможно, самыми благими побуждениями. Почему, мне кажется, важно это понять? Потому что у нас, пускай на другой почве, то и дело в истории церкви возникают подобного рода непонимания. То есть есть какое-то число людей, которые из самых благих, благочестивых соображений начинают говорить, что вот ваша традиция вот уже устарела, тут надо поменять, вот это вот все мешает, а не помогает. А потом можно оказаться ровно в той точке, в какой оказались иконоборцы. То есть все свелось к какому-то просто изуверству, вплоть до человекоубийства.
Ну, мне кажется, что все-таки, когда иконоборчество стало широким движением, и, ну, если хотите, партией при императорском дворе, то, конечно, сами тезисы о поклонении Богу в духе истины и потому отрицание икон — это был только повод. Повод для захвата власти, для уменьшения влияния церкви, клириков, епископов. И поскольку все это вылилось в чудовищное зверство по отношению к иконопочитателям, к монашествующим, то, конечно, это был, еще раз повторюсь, только повод. Причина была совершенно не в том. Иначе не было бы столько крови, столько пыток, ужасов, там, отрезанных языков, рук, как у Иоанна Дамаскина, отрубленных и прочего. Дело в том, что, конечно, человеку оставаться перед Богом бывает страшно. Ему хочется Бога от себя чем-то заслонить, да, и вот создать того самого идола. И тогда человек может использовать так икону для того, чтобы вот это то, что мы род ищущих лице Бога Иаковля, как мы читаем в Псалме, когда готовимся к причастию, да, мы те, кто ищем лицо Бога. Что это такое? Те, кто ищет постоянно в каждой молитве личной встречи с Богом. Вот, отгородиться от этого разными способами, правилом можно, и тогда внешняя форма может быть препятствием. Но если есть главное содержание, тогда, конечно, оно препятствием не будет. И икона, наоборот, будет помогать человеку молиться. Вы знаете, я, вот мне посчастливилось, 15 лет назад я был в Риме. У меня была неделя, на 40-летие мне подарили эту поездку. И заходя во множество удивительных храмов, тут тебе Пентурикио, тут тебе Джота, тут тебе еще что-то, там Караваджо. Вот, а все равно на аналое в центре очень часто лежала репродукция, наклеенная на досочку, покрытая лаком, Владимирской, Новгородского Спаса Нерукотворного. А когда я об этом разговаривал с одним своим знакомым, много ездящим по Европе архимандритом, он говорит, а в келье у них вообще у всех русские или византийские иконы. И когда я спрашиваю, почему, у вас же есть прекрасные образы, вот есть Рафаэль, он говорит, молиться невозможно, размышлять можно, молиться невозможно, молимся мы, вот те, кто ищет настоящую молитву, перед вашими иконами, они говорят. Люди, любящие молитву, они никогда не поднимут руку на икону, понимаете, поэтому иконоборчество — это борьба людей против, в общем-то, против молитвы была. И, конечно, были какие-то искажения. Искажения есть сейчас. Вот расскажу вам такой случай. Приходит к нам в храм женщина. Говорит, где у вас Казанская икона Матери Божией? А что такое? Ну, вот у меня операция на глаза. Вот, говорю, что ей надо молиться. Вы знаете, у нас нету Казанской. Вот есть Владимирская, есть Тихвинская, есть Смоленская. Нет, мне нужна Казанская. Но это Матерь Божия, которую так рисовали в этом городе, так в этом, так в этом. Нет, вы ничего не понимаете. Еще священник очень рассердилась и ушла. И свечку с собой забрала, не поставила никуда. Конечно, это безобразие, конечно. Это глупость просто. Этот человек, ну, не дорос еще до молитвы Матери Божией, но, исходя из своего небольшого опыта, я знаю, что если человек даже так молится Матери Божией, рано или поздно она ему откроет какие-то, ну, что-то о себе откроет, и он все-таки придет к нормальному строению. Вот, но такие вещи были, да. Например, известны случаи, когда там счищали краски с икон, и этот порошок добавляли в причастие. Вот на литургии, да, вот такое почитание икон, конечно, с этим надо было бороться. Но мы понимаем, что борьба шла с церковным образом жизни. И победа иконопочитания — это победа именно церковного образа жизни, который рожден из догмата о Боговоплощении, о том, что вся жизнь может быть посвящена Богу и освящена Божьим присутствием, что Господь — истинный Бог и истинный человек. И поэтому... И все человеческое, что не грешное, может быть посвящено Богу. И храм, конечно, должен быть украшен. И иконы, возводящие человека к почитанию первообраза, если они хорошо написаны, и если мы понимаем их место, то они только помогают человеку.
Что касается иверского образа, который для нас, жителей Москвы, особенно примечателен и дорог, вот... Удивительная история этого образа. Собственно, он не так уж и с исторической точки зрения давно оказался на Руси. Это был 17 век, и, в общем-то, вполне по просьбе патриарха Никона прислали список сафонов, все вот. Но когда он был принят, вот для меня всегда загадка, как принимает народное восприятие верующего народа тот или иной образ. Вот то, что верующие москвичи, когда при входе на Красную площадь была построена Иверская часовня, и Воскресенские ворота стали главным местом, через которое человек входил к московским святыням, к Московскому Кремлю, относились так же, как вот мы сейчас говорим, там, Киево-Печерская лавра. У всех создается такой образ, вот, место поклонения, как святая земля. Вот то же самое отношение было к московским святыням. И путь к ним в Кремль шел через Иверскую часовню, через поклонение Матери Божией перед иконой ее Иверской, и потом через Воскресенские ворота. Мне кажется, в этом символизме очень много, что мы забываем, и что забывать нехорошо, и это очень хорошо чувствовал патриарх Алексей II, который, собственно, и ратовал за возрождение Иверской часовни. При нем был сделан новый список с иконой и принесен крестным ходом через Никольскую улицу к этой новой Иверской часовне. Вот в чем этот символизм?
Вы знаете, вы сказали, что для вас загадка. Вот не могу с этим согласиться. Загадка — это то, что надо разгадать. Это тайна. Тайна — то, с чем надо научиться жить. Тайна Божьего присутствия в этом мире. Она нелинейная, и очень часто мы ее понять не можем. А это тайна присутствия Пресвятой Богородицы в нашей жизни. Она выбирает какие-то иконы, причем которые не всегда обладают какими-то эстетическими качествами такими, да, перворядными, выбирает для чудотворения. Почему? С одной стороны, это просто доска и краски, и олифа, да? А с другой стороны, это то, что ее прикосновением становится святыней. И люди, чувствуя это, люди начинают идти к этой иконе. Вот если почитать акафист Матери Божией, взбранной в Иводе, самый главный, самый первый, то мы увидим там очень много таких слов, которые нам кажутся просто красивыми эпитетами. На самом деле это не так, это все духовный опыт. И там вот есть такие слова: «Радуйся лучу, просвещающий тьму», по-моему, вот так вот, да? «Луч умного солнца», так там говорится. Что это такое? Это вот какой-то человек навык в молитве к Богу. И вот он однажды, как у нас у каждого бывает, встал на молитву и не пробивается, не получается. Вот как один мой священник знакомый сказал: молюсь как в бетонную стену. А сердце знает, что такое отклик Господа. Начинает молиться Божьей Матери. Через эту тьму как будто какой-то луч пробивается, и молитва восстанавливается. Понимаете, и люди, навыкшие в молитве к Матери Божией, и таких было много раньше на Руси, и которые умеют слышать ее ответ, они, подходя к этой новой иконе, они чувствуют, что да, здесь она своей благодатью особенным образом. Не значит, что у других икон нет, но здесь что-то другое, вот она выбрала. И они идут к этой иконе, они рассказывают об этом. И те, кто понимают, о чем речь, молитвенники, они тоже начинают идти к этой иконе. Так и получается чудотворная икона, и распространяется о ней молва и слава.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Эта суббота у нас особенная. 28 октября у нас Дмитриевская родительская суббота. В ней две особенности: то, что она родительская, и то, что она перенесена, поскольку обычно у нас Дмитриевская родительская суббота бывает накануне празднования памяти святого Дмитрия Солунского, но в этом году на ту субботу, которая должна была бы быть родительской, приходится празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери. Поэтому у нас немножечко сместилось. Это для тех, кто внимательно и дотошно следит за соблюдением нашего церковного расписания. Так вот, Дмитриевская родительская суббота, по преданию установленная в честь воспоминания воинов, погибших на Куликовом поле. Вообще, что такое за феномен этих родительских суббот именно в Русской Православной Церкви? Они же, в общем-то, и в Древней Церкви были, и, в общем, не носили такой какой-то отдельной окраски. Родительская суббота практически каждая суббота. Мы об этом слышим от священников постоянно, что вот это день, когда хорошо бы помянуть своих усопших родственников. И вдруг вот несколько суббот в году каким-то особым образом окрашены для нас по смыслу, а уж Дмитриевская родительская, она еще и исторически прям так привязана, что тут воспоминания и о Дмитрии Донском, и о Сергии Радонежском, и о Куликовой битве, и о том, что она значила для нас, для всех, как для православных. В общем, тут такой какой-то целый клубок смыслов, в которых иногда человек может и запутаться.
Вообще, вы правы, по уставу любая суббота включает в себя заупокойное поминовение. И панихида, которую мы традиционно служим в разные дни, а иногда, нарушая устав, служим в воскресенье, потому что в воскресенье не должна служиться панихида по уставу. Так вот, панихида – это утренняя суббота. Но бывает вселенская или родительская суббота, которая называется еще богослужение Парастас, то есть Великая Панихида, когда читается 17-я кафизма, когда нарочито поминаются все. Мне кажется, что это связано с тем, что не каждую субботу все люди могут прийти. А вот выделить какой-то отдельный день для поминовения очень хочется. И чем дольше человек живет на земле, обычно молящийся, тем больше внимания и времени он уделяет молитве о своих упокоившихся друзьях, близких, родственниках, потому что он все приближается к этому сроку и понимает, что и самому скоро перешагивать туда, и, наверное, хочет, чтобы за него тоже возносилась молитва. Дмитриевская родительская суббота возвращает нас к преданию о том, что преподобный Сергий, совершая божественную литургию в день Куликовской битвы на Рождество Пресвятой Богородицы, если я не ошибаюсь, в течение многого-многого времени произносил заупокойную Ектению, произнося бесконечное количество имен. Его духовному взору было открыто, кто сейчас падает убитым из наших воинов. И он их поминал. И вот тайна этого удивительного, такого прозорливого взгляда старца, которому уже было там почти 70 лет к тому времени, вот она для нас открывается, и память об этом в Дмитриевской родительской субботе. Интересно, что иногда Господь для того, чтобы человека так встряхнуть и напомнить ему о смерти, а напомню, что память смертная – это великая добродетель, и, как сказано во всех словах и делах твоих, помню последнее твое, вовек не согрешишь, в Библии, Господь иногда так нас возвращает, или автобус слишком близко проедет, или упадет сосулька рядом, да, и ты понимаешь, что вот, а все могло кончиться. А у меня и у моей супруги, у матушки, один раз был такой замечательный устами младенца случай напоминания, когда наша маленькая дочка, ей было года 4, наверное, или 5, она подошла и сказала: «Я вас поздравляю, папа и мама, с вашим днем». А что такое? «Ну как, сегодня же родительская суббота». Вот. И да, мы так переглянулись, сказали: «Спасибо, доченька». И это было хорошее напоминание о том, что жизнь конечна человека на земле, а вечная жизнь Господом принадлежит всем нам, это дар Иисуса Христа, и к ней надо готовиться, в том числе и молитвой о своих усопших родственниках, друзьях, знакомых и незнакомых, которые так или иначе соприкоснулись с нами в жизни.
А почему мы все время возвращаемся к истории Куликовской битвы? Казалось бы, давным-давно, давным-давно. И уже, в общем, как бы и к нам не особо имеет отношение. Почему там каждый век истории Русской Православной Церкви находит людей, которые начинают искать какие-то очень важные смыслы именно там?
Очень хорошо об этом великий наш историк Ключевский сказал, что на Куликовское поле ушли разрозненные полки русских княжеств, а вернулся объединенный русский народ. В этом событии, когда все объединились и победили, вот на все последующие века какая-то такая формула вот этой жизни, с молитвой, с благословением преподобного, с Пересветом и Аслябией, который борется вместе со всеми, с великим князем, который не стоит на холме, да, как Мамахи, не руководит оттуда и может сбежать в любой момент, а который надевает на себя доспехи простого ратника, становится в строй. И всем понятно, что он, что если будет поражение, то он умрет как рядовой воин вместе со всеми. Что здесь все равны. Вот это какой-то удивительный такой, удивительная высота русского народа, его, нашей истории, доверие Богу и присутствие Бога в этой истории.
Но это такой очень поэтический образ, и я не хочу сказать, что он неверен, но есть еще и контекст. Мы когда читаем вот апостольские послания, мы иногда специально заглядываем в какие-то справочники, чтобы представить себе контекст написания этих строк. И то же самое с историческими событиями. Посмотрите, что у нас 1480 год, Куликовская битва, буквально еще вот 15 лет до конца столетия, там Каревская уния, то есть Литва переходит в католицизм. Поражение сербов православных на Косовом поле, осада Константинополя. Там столько всех событий, которые умаляли православие, что вот это возникновение того единства православного духа на уровне еще и равного понимания у преподобного Сергия, у великого старца, и у князя, который вел это войско. Вот мне кажется, там надо искать какие-то завязки.
Да, это исторический символ. Куликовская битва навсегда осталась тем символом высокого единства, к которому и надо возвращаться, когда мы говорим о формировании будущих поколений. Но мне бы хотелось еще сказать, что в субботу на этой седмице память двух дивных святых, двух литургистов, Лукиана пресвитера Антиохийского, главы знаменитой антиохийской богословской школы, из которой вышел в том числе Иоанн Златоуст, который составил, отредактировал и сверил все библейские свитки, которые были к его времени, и в течение нескольких сот лет Библия, которую читал православный Восток, она так и называлась Лукианова. Он был арестован, убивать его боялись и хотели, чтобы он сломался. Несмотря на то, что он преодолел все соблазны, его привязали к камню, спиной, связали ему руки и ноги, надеясь, что он так просто сойдет с ума и сломается. Когда к нему пришли его ученики, их пускали, надеясь, что они тоже сломаются, принесли ему еду, вино, хлеб, елей, чтобы обработать раны, он очень обрадовался этому и сказал, что есть хлеб и вино, ставьте чашу и ставьте хлеб мне на грудь, я скоро буду мучеником, я умираю. Это будет престол, основанный по традиции церкви, как сейчас это происходит, на груди мучеников, на мощах мучеников. И совершил божественную литургию. Сам причастился, причастились его ученики, и после этого уже он умер. А другой человек, это священный исповедник Афанасий, епископ Ковровский, умерший в 1962 году, всем известный великий литургист, автор огромного количества текстов, пояснений к литургии, знаменитых стихир всех святых земли российской посиявших, и человек, который своим авторитетом больше всех содействовал преодолению раскола между патриархией, которую возглавлял сначала Сергий Строгородский, а потом святейший патриарх Алексий. И для всех непоминающих катакомбников Афанасий был самым, ну, одним из самых важных авторитетов. И вот когда он Духом Святым, иначе это нельзя назвать, вернулся в Московскую патриархию и преодолел этот раскол, тысячи и тысячи священнослужителей и мирян, которые шли за ними, также точно вернулись в Московскую патриархию.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».